Глава третья. Прямо из аэропорта Эльза позвонила родителям, чтобы узнать, что свадьба Эрика откладывается на неопределенное время. «Может, и к лучшему», — с сожалением сказала мама. «Она такая простушка. Когда ты будешь дома?» Эльза пообещала быть дома к вечеру. В крайнем случае, завтра. У нее за время командировки накопилось очень много работы. «Знаешь новость?» — маме не терпелось поговорить. «Букашки в Альтагоре. Тайна, ты представляешь себе? Их возили тамошним бизнес-джетом в обход таможни. Вот что должно быть в голове у этих людей? Я бы сошла с ума, если бы у меня в доме появилась букашка. Причем люди-то не последние. Бывший начальник твоего отца, оказывается, своей внучке купил игрушку, 15-летней дочурке. Ну вот как?» Эльза мягко попросила прощения и пообещала обсудить с мамой все последние новости чуть позже. Дел не в проворот. Добравшись до рабочего места, Эльза сперва приняла душ, потом позвонила по видеосвязи послу Ортленда в Альтагоре, новому послу, прибывшему после трагической смерти предшественника. В последнее время у Эльзы не складывались отношения с дипломатами. Она надеялась, что хоть с этим не будет проблем. «Им созданы все условия на территории посольства», — сказал человек в дорогом костюме и нервным движением поправил тонкие очки. «Наш доктор оказал им первую помощь. Они физически целы, но психологически...» Он покачал головой и снова поправил очки, хотя в этом не было необходимости. «Нам сказали, что эвакуацию откладывают, хотят быть уверенными, что все перенесут полет». «Нормально, перенесут. Их следовало эвакуировать еще вчера. Вернуть в привычную обстановку. Это благотворно скажется на состоянии психики». «Господин Лео Парсель», — спросила Эльза, — «по-прежнему в посольстве?» «Да». Посол коснулся дужки очков в третий раз. «Он проводит индивидуальные беседы. Скажите, вы полностью уверены, что взяли всех? В смысле покупателей? Что никого не упустили, не забыли?» «Будьте уверены», — сказала Эльза. «Это дело чести для сыскной службы Альтагоры. Контролируется на самом верху. Все причастные к торговле людьми, задержанные, предстанут перед судом. И будут приняты меры, чтобы такое не могло больше повториться». В своих словах она с неудовольствием услышала пафос, как будто военный оркестр зудел во все медные. «Взаимное доверие», — сказал посол с дрожью в голосе, — «наибольшая ценность для наших народов. Спасибо, госпожа майор». Лео не звонил ей и не отвечал на звонки. Впрочем, она почти сразу оставила попытки связаться. Электрошокером в нее все-таки пальнули. В панике, на берегу. Эльза была тогда в боевой ярости, как берсерк, и почти ничего не почувствовала. Только спустя несколько часов кожа на шее начала зудеть и ныть. Неизвестно, чем закончился бы тот допрос, если бы Аманда Лакру не сломалась. Но букашки, незнакомые близко с жителями Альтагоры, теряют разум, когда над ними впервые нависает огромное лицо. Даже бесстрашный Лео Парсель, который однажды вышел навстречу толпе погромщиков, потом хлопнулся в обморок, когда Эльза кулаком высадила раму в посольском особняке. И Аманда, привыкшая к свободе и власти, выдала имя. Одно единственное, но его хватило. Психолога взяли в его собственном кабинете, там, где на полке стояла модель старинного корабля, когда-то так поразившего Эльзу. Казалось, ветер вот-вот засвистит в нитяных снастях, и крохотные матросы в светлой полотняной одежде полезут убирать шелковые паруса. «Ты добыла показания под пыткой». Я не тронула ее и пальцем. Эльза растирала обожженную шею ладонью. «И это был единственный путь, ты знаешь. Ты добыла показания под пыткой», — повторил он с той же интонацией. Шумели волны, рокотали вертолеты, шли напряженные переговоры через океан, шли обыски в особняках и самолетах Аманды Лакру. И психолог, захваченный врасплох, уже давал показания. «Мы освободили 18 человек», — сказала Эльза. «Обреченных, запуганных, травмированных. По-твоему, несправедливо было дать прочувствовать этой твари, на что она обрекала других?» «Ты ее осознанно пытала. Лео смотрел с экрана монитора, как из толщи воды. «А ты дурак». Эльза обозлилась. «Лучше бы они умерли в своих кукольных домиках». Она злилась долго, долго, несколько часов. Потом попыталась связаться с ним, но он не ответил. Впрочем, ей было чем заняться. Они отправились через океан почти одновременно. Эльза на большом самолете, Лео с командой врачей и эвакуаторов на маленьком. Психолог, закованный в наручники, не казался ни напуганным, ни пристыженным, ни даже взволнованным. «Я делал свою работу», — сказал он с достоинством. «Благое дело. Некоторые виды тревожных расстройств считаются неизлечимыми. Я единственный смог разработать эффективную терапию, держать под рукой крохотное, полностью зависимое от тебя существо, отдавать ему внимание, любовь, заботу. Это исцеляет, причем обоих». «Издеваться? Держать в кукольном доме? Вы узко мыслите», — с грустью сказал психолог. «С вашими грубыми полицейскими методами вы разрушили тончайшую сеть доверия, понимания и счастья. Вы освободили этих маленьких людей? Нет, вы их обездолили и навсегда лишили смысла жизни. Поговорите с ними, расспросите. Они привязаны к своим партнерам. Они любят, любили, пока вы не влезли в чужую шелковую постель в перепачканных навозом сапогах». Эльза с ужасом поняла, что психолог, похоже, глубоко безумен, и с еще большим ощущением кошмара осознала, что кое-какая правда в его словах все же есть. Она посмотрела допросы освобожденных жертв, тех, кого нашли и вытащили из кукольных домиков, из коробок, обитых бархатом, из причудливых сказочных замков, сконструированных для них любящими хозяевами. Спасенных доставили в посольство Ортленда. 10 человек из 18 получали транквилизаторы и антидепрессанты. 8 пришли в себя сами, им требовалось только легкое успокоительное. Почти у всех выявились нарушения слуха, у многих необратимые. В остальном они были физически здоровы, во всяком случае, без тяжелых травм. Потом из-за океана прибыли самолеты с эвакуаторами и вокруг посольского особняка развернули палаточный лагерь. Половина освобожденных благодарила спасителей со слезами на глазах. Четверо пребывали в ступоре. И еще пятеро, двое мужчин и три женщины, рыдали, умоляя вернуть их хозяевам. Лео Парсель, с ним двое врачей из Ортленда, записали брифинг для новостных агентств по обе стороны океана. «Они испытывают болезненную привязанность», — сказал Лео, «к тем, кто имел над ними полную власть». Это бессознательное приспособление, которое позволило им не сойти с ума в плену. Чтобы осознать, что с ними случилось, им потребуется долгий путь и работа со специалистами. Лео на брифинге выглядел усталым, злым и значительно старше своих лет. У него появилась седина на висках и резкие морщины в уголках рта. «Вы ничего не понимаете!» — кричала женщина на оперативной записи и умывалась слезами. «Я люблю его! А он любит меня. Мне никто не нужен. Как вы смеете меня забирать? Я что, не свободный человек? За что его задержали? В чем он виноват? Я жила у него добровольно. Добровольно!» Эльза прекрасно знала, что эта женщина, как и все остальные, отправилась на свидание в Ортленде со своим соотечественником, новым знакомцем из социальной сети. Как и всех остальных, ее обманули, погрузили в наркотический сон, переправили через океан, и очнулась она в мягкой коробке на атласной подушке и долго не могла поверить, что сон закончился. «Я признаюсь», — сказал психолог, — «все равно теперь, когда вы все разрушили, грубо разрушили то, чего не в состоянии были понять, я консультировал Аманду несколько лет назад. У нее были психологические проблемы. Она читала мои исследования и сама со мной связалась. Забавно, у этой женщины есть все. Деньги, власть, идеи, самореализация. А помочь с ее неврозом смог только я». Психолог самодовольно улыбнулся. Эльза стиснула зубы так, что они заскрипели. «Вам не понять», — повторил психолог. «Аманда много лет наблюдала все эти одиноких людей, нестандартных, со сложными запросами. И мы вместе продумали величайший в истории проект. Ее ресурсы, мои идеи и реализация». Она искала одиноких, готовых открыться необычному чувству. Я искал одиноких, готовых принять этот дар. Вспомните Фридриха Найта. Он ведь стал другим человеком с тех пор, как у него появилась эта девочка. Он начал волшебное перерождение и завершил бы его, если бы не трагическая случайность. «Жертва Фридриха Найта», — сказала Эльза, — «девушка по имени Хлоя бежала от него, рискуя жизнью, и погибла. Повторяю, трагическая случайность». Психолог горестно кивнул. Она не успела закончить адаптацию к новым обстоятельствам. Фридрих допустил оплошность, позволив ей уйти в опасный мир. Еще бы несколько месяцев, и они зажили бы душа в душу. Фридрих восстановил общение с семьей. Детям вернули бы отца. «Вы мерзавец», — сказала Эльза. «Это вы, тупой солдафон!» Психолог вздохнул. «Когда я узнал, что моя клиентка, приютившая Макса, задержана по неизвестному обвинению, и дело засекречено, я пришел в ужас. Она человек искусства, с тонкой нервной организацией. Я ей сочувствовал, но еще больше я сочувствовал себе. Ведь вы могли бы сложить 2 и 2 и явиться ко мне с неприятными вопросами». Эльза едва удержалась, чтобы не ударить его в челюсть своим фирменным приемом. Но ее собеседник был прав. И Лео Парсель в свое время был прав. Эльза прогадила расследование. Под впечатлением от страшной гибели Максимилиана она упустила вопиющий факт. И певица, и Фридрих Найт были клиентами человека, который теперь сидел перед ней в наручниках. «Жаль, что я подставил множество людей по обе стороны океана», продолжал психолог, безжалостно наблюдая за ней. «Но они, надо сказать, получали за свою помощь оплату, покрывающую любые риски. Больше всего мне жаль несчастных, которых вы разлучили». Эльза встала и вышла из комнаты. Она не могла больше рядом с ним находиться. «Ты загорела?» Мама с удивлением ее разглядывала, как на курорте. «Где это, интересно, у тебя была командировка?» «Это секрет, мама». Эльза поставила на пол рюкзак, ставший вдруг непомерно тяжелым. «Хотелось бы мне верить», — со вздохом сказала мама, «что ты под видом командировки отдыхала на пляже со своим Лео. Но я хорошо тебя знаю. Такие милые штучки вовсе не в твоем характере». «Мы расстались с Лео», — сказала Эльза. «Навсегда». «В который раз?» Мама проницательно улыбнулась. «Ничего, доченька. Нет ничего короче, чем навсегда влюбленных девочек». Эльза кивнула, зашла на террасу, чтобы обнять отца, потом удалилась к себе в комнату и закрыла дверь. На клавиатуре ее компьютера кое-где пристал мельчайший песок, и клавиши залипали. Эльза хотела подключить ноутбук к сети, но бросила как есть и легла, не раздеваясь, лицом в подушку. Ей снилось, что она стоит на песчаном берегу, а напротив стоит Лео Парсель, и его голова упирается в небо, и тень, как от небоскреба, загораживает солнце. Он может наступить на нее и оставить мокрое место. Она не успеет убежать. «Я не хотела, Лео». Во сне она кричала, срывая голос, но до его ушей доносился мышиный писк. «Я даже не прошу прощения. Нам просто нельзя встречаться. Ни нам с тобой, ни Ортленду с Альтагорой. Пусть будет пропасть на месте океана, пожалуйста. Можешь меня ненавидеть, но только не смей забывать». Даже во сне она понимала, что говорит путанно и невнятно. Она проснулась от повторяющегося звука, который во сне казался стрекотом маленьких вертолетов. Но это был вызов мессенджера. Опять незнакомый номер. «Майор Бауэр», — пробормотала она, не включая камеру. «Детектив Парсель», — устало сказали с той стороны связи. «Прошу полчаса вашего времени, майор». «Разумеется». Она почувствовала, как немеет лицо, напряглась в ожидании подвоха. «Я у входной двери», — сказал Лео. «Где?» У входа в дом деликатно ожидала транспортная группа, оператор платформы перемещения, водитель, охранник. Именно так, в соответствии с протоколом, должны были обставляться все путешествия уроженцев Ортленда по территории Альтагоры. Платформа была размером с тележку в супермаркете, и на ней помещалась транспортная кабина, как большой посылочный ящик из светлого гладкого металла. Ящик был по всем правилам задраен наглухо, на крыше поблескивала камера. «Вся эта толпа...» — упавшим голосом сказала Эльза. «Пусть тоже войдет?» «Нет», — ответил Лео в наушниках. «Это их служебные обязанности. Они подождут снаружи».
Мама стояла в проеме двери и выглядела обескураженно. «У нас гости?» «Нет», — сказала Эльза. «То есть да. Мам, пожалуйста, угости этих господ чаем пока. Это ненадолго».
Тележка оказалась неожиданно тяжелой, но с мягким ходом. Эльза, минуя все пороги, закатила ее в свою комнату. Пальцы мерзли. В транспортной кабине не было окон. Идеально пригнанная дверь заблокирована изнутри. Камера на крыше медленно поворачивалась, будто рыбий глаз. Эльза остановила тележку посреди комнаты.
«Твоя спальня?» — спросил Лео.
«Она же домашний кабинет».
«Сколько мелких милых деталей. Картинки на стенах, фотографии в рамках».
«Это мамин дизайн». Эльза почувствовала, как кровь приливает к щекам.
«Знаешь, что у нас общего?» — не меняя интонации, спросил Лео. «Мы оба вроде не дураки, но поддаемся эмоциям, как дети».
«Иногда эмоции все решают», — сказала Эльза. Он молчал. Камера на крыше транспорта описала еще круг и направилась Эльзе в лицо.
«У меня проблема», — сказал Лео. Экран ноутбука, так и стоявшего на столе, осветился.
Эльза наконец-то увидела его, по-прежнему усталого, но больше, кажется, не злого. А с каким выражением он смотрит на нее, Эльза не смогла понять.
«У всех проблема»,
— выговорила она через силу.
«Да, пожалуй. Хотя могло быть хуже. Я говорил с этими беднягами. Ты видела?»
«Да». Эльза облизнула сухие губы.
«Их сегодня отправили домой. С сопровождающими, врачами. Будет долгая и громкая история, на которой все попытаются спекулировать».
«Это и есть твоя проблема?»
«Нет».
Он запнулся.
«Ваши не собираются поменять посла в Ортленде?»
«Это не мое дело».
«Нет, насколько я знаю. Он справляется».
«Это твоя проблема?»
«Тоже нет».
Лео снова замолчал. Эльза ждала. На террасе слышались голоса. Похоже, ее мама, любившая гостей, нашла общий язык с группой сопровождения. Затрещала сорока под окном.
«Интересно», — сказал Лео. «Я бы предположил, что это сорока. Звук такой же, но масштаб. Ты никогда не задумывалась, почему ни животные, ни растения не приживаются за океаном? Почему мы не можем выращивать деревья из альтагоры? Это было бы выгодно, но они сохнут».
«Учебник биологии», — сказала Эльза.
«Да».
Лео остро глянул на нее с экрана. За спиной у него была стена цельного металла. Не очень-то уютно там, внутри транспортной кабины.
«Растения и животные не приживаются на чужом материке. Но люди живут и там, и здесь. Какой в этом смысл?»
«Ужасный», — сказала Эльза. «Ты знаешь, весь наш масштаб — это дискриминация, унижение и жуткое несчастье». Он погасил экран. В тишине щелкнул маленький замок. Открылась дверца транспортной кабины. Эльза увидела Лео на пороге. Силуэт. Яркий свет горел внутри, а снаружи было сумрачно. Шторы в комнате задернуты.
«Протяни руку», — сказал Лео.
«Ты с ума сошел?»
«Нет, я знаю, что делаю». «Протяни руку вот так, ладонью вверх, и не нервничай».
Он показал ей жест, поднял крохотную руку, будто приглашая. «Лео, не надо, я боюсь».
«А я отвечаю за безопасность. Просто поверь».
Она едва слышала его в наушниках, но реальный голос Лео, тонкий, оказался вполне внятным, хотя и тихим. Эльза сделала шаг, и второй, совсем короткий. Поднесла трясущуюся руку к открытой двери металлической коробки.
«Просто держи», — сказал Лео.
И шагнул на ее ладонь. И она увидела и почувствовала, что он без обуви, босиком, и что он тяжелее, чем она ожидала, и у него теплые, гладкие подошвы. Она собрала всю свою волю, чтобы не выронить его. Рука дрожала.
«Как палуба в шторм».
Он сделал еще два шага.
«Эльза, успокойся. Есть масштаб, Но есть такие вещи, как доверие».
Он ступил на центр ее ладони, осторожно опустился и сел, скрестив ноги, глядя на нее. Она различала насмешливую улыбку, а седины не различала вовсе. И, конечно, не видела морщин.
«Есть насилие», — сказал Лео, — «и есть страх. Но это не значит, что доверие невозможно. Понимаешь?»
Эльза кивнула.
«Есть любовь к палачу, но это не значит, что доверие надо отменить. Как ты думаешь?»
«Да», — прошептала Эльза. «Тебе удобно?»
«Мне непривычно».
Он прикрыл глаза.
«Но в принципе...»
После короткого стука приоткрылась дверь, и мама, озабоченная, заглянула в комнату. «Эльза, прости, я думала...» Она замолчала, разинув рот и выпучив глаза.
«Мама, познакомься», — сказала Эльза.
«Это Лео». Конец второй части.